110. На борту. Йона стоял с биноклем. Рядом смотрели в бинокли Пасси Раннико и Светлобородый. Все трое рассматривали неподвижно стоящую огромную яхту. Ветер утих. Итальянский флаг висел неподвижно. На яхте, казалось, ничего не происходит. Словно экипаж и пассажиры укололись веретеном и погрузились в волшебный сон. На Балтийском море был штиль, в воде отражалось высокое ясно-синее небо. Медленные волны все реже заставляли гладкую поверхность хоть немного всколыхнуться. Вдруг у комиссара зазвонил телефон. Йона передал бинокль Нико и ответил.
«У нас есть свидетель!» — завопила Сага ему в ухо. «Девочка все видела. Акселя Риссена похитили. Прокурор уже выдал ордер. Можете подниматься на борт и искать Риссена».
«Молодец!» — сосредоточенно похвалил Йона. Пасси Раннико посмотрел на него. «У нас есть решение прокурора о задержании Рафаэля Гуиди», — сказал комиссар. «Гуиди подозревают в похищении людей». «Я свяжусь с Ханко», — и Раннико бросился к станции связи рядом с рулевой рубкой.
«Они будут здесь через 20 минут», — возбужденно сказал Нико.
«Прошу подкрепления», — закричал Раннико в микрофон. «У нас разрешение прокурора на обыск яхты Рафаэля Гуиди и на задержание самого Гуиди». «Да, все верно. Да, поторопитесь, разворачивайтесь поживее».
Йона снова посмотрел в бинокль. Белые лестницы, ведущие с платформы на корму, мимо нижней палубы и вверх на кормовую часть палубы со сложными зонтиками от солнца. Он пытался рассмотреть что-нибудь в темных окнах столовой, но там было черно. Из вентиляторов в потолке капитанского отсека лился дрожащий воздух. Йона нацелил бинокль на черные окна. Ему показалось, что за стеклами началось движение. У окна скользнуло что-то белое. Сначала ему померещилось гигантское крыло, изогнутые перья прижались к стеклу. В следующую секунду за окном как будто начали складывать ткань или белый полиэтилен. Йона проморгался, чтобы лучше видеть, и вдруг увидел лицо. Человек смотрел в бинокль прямо на него. Стальная дверь, ведущая в капитанский отсек яхты, открылась. Оттуда появился светловолосый мужчина в темном костюме, торопливо сбежал вниз по лестнице и пошел по носовой части палубы. Это был первый человек, которого Йона увидел на борту яхты Гуиди. Мужчина в черном поднялся на вертолетную площадку и побежал к вертолету. Отвязав крепление, которое держали полозья, он открыл дверь в кабину.
«Они услышали наши переговоры», — сказал Йона.
«Меняем канал!» — крикнул Раннико.
«Теперь уже все равно. Они не останутся на яхте, они собираются улететь».
Комиссар передал бинокль Нико.
«Подкрепление будет через 15 минут», — сказал Раннико.
«Слишком поздно».
«Кто-то уже сидит в вертолете», — подтвердил Нико.
«Рафаэль узнал, что у нас есть разрешение прокурора подняться на его яхту», — пояснил Йона. «Вероятно, получил информацию вместе с нами».
«Ну что, поднимаемся на яхту?» — спросил Нико.
«Похоже, что так». Йона коротко взглянул на него. Нико загнал магазин в автомат, черный, как нефть, короткоствольный Хеклер и Кох 416. Пасси Раннико вынул пистолет из кобуры и протянул Йоне.
«Спасибо», — сказал Йона и быстро оценил пистолет.
Полуавтоматический М9А1. Похож на М9, с которым воевали в Персидском заливе, но магазин немного отличается, и есть крепление для фонарика и лазерного прицела. Ничего больше не говоря, Раннико направил катер к кормовому мостику яхты, расположенному прямо над ватерлинией. Вблизи яхта казалась гигантской, словно высотный дом. Катер дал задний ход, вокруг винта закипела пена. Нико перебросил кранец через поручень, корпуса кораблей столкнулись, раздался скрежет. Йона перебрался на яхту, и суда начали расходиться, между ними заплескалась вода. Нико прыгнул, комиссар схватил его за руки. Автомат ударился о поручень. Оба быстро переглянулись и пошли к лестнице, протискиваясь мимо поломанных плетёных стульев и ящиков из-под вина. Нико обернулся и помахал Пасси Раннико, который уводил катер от яхты.